Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим об обретении себя. У нас сегодня в гостях православный предприниматель, фермер, один из организаторов платформы «Россия-2062» Борис Алексеевич Акимов. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли к нам на эфир. Я представляю вас, упустил одну важную деталь. Кандидат философских наук.
Да, правильно.
То есть вы профессиональный философ, человек, который защитил диссертацию по философии, это, безусловно, профессиональный философ. Далеко не все наши преподаватели умудряются сделать. Но при этом вы занимаетесь сейчас не преподаванием философии, а, если можно так сказать, практической философией, да?
В общем, да. Мне, на самом деле, наверное, за последние 13 лет, если до этого я в большей степени занимался журналистикой, вообще много чем приходил заниматься, но в целом зарабатывал деньги журналистикой, то потом ушел в предпринимательство или такое социальное предпринимательство, связанное с сельским хозяйством, гастрономией в первую очередь, потом уже с какими-то проектами по развитию территории. Вот. Но на самом деле меня всегда во всем, я уже как-то в этот момент просто понял, что всегда и во всем меня интересовала вот какая-то такая, что ли, упорядочивание реальности, гармонизация реальности, которая меня окружает. И в этом смысле я по-философски всегда как-то относился, но такая была практическая философия, философия действия.
Еще Шпет писал, что есть положительная философия, есть отрицательная. То есть положительная, она стремится что-то утвердить, а отрицательная подвергнуть критике, разрушить, спорить. Вот, ну, в этом плане вот философия, да. Канта, критическая философия, она с точки зрения Шпета отрицательна. А вы вот занимаетесь положительной философией. Но я позволил бы себя спросить о прошлой жизни. Как так получилось, что вы написали диссертацию, защитились по философии? Вы учились?
Да, это на самом деле какое-то в некотором смысле чудесное было событие, потому что...
Какая тема была?
Тем у меня феномен власти в постмодернистских концепциях, социально-философский анализ. Это в основном по французскому постструктурализму, постмодернизму. В общем, там,
такая Фуко, модная, модная Делёз, тема.
Гватари.
Современная, модная
да,
тема.
Да, да, да. Вот, я был вообще, в принципе, увлечен этими идеями постмодернизма тогда. Да и в каком смысле они сейчас мне тоже интересны. Просто мы уже живем внутри этих идей, и они казались не очень симпатичными. А когда это была просто игра разума, это казалось очень даже увлекательно. Вообще история того, как я стал кандидатом философских наук, она такая, какая-то семейная, что ли. Хотя у меня папа вообще-то ученый, но это даже с этим не связано. Он физической химией занимался, был доктором физики, физических наук. Ну, и как бы, наверное, ему казалось, что это важно, какая-то такая вот, ну, такая вот серьезность какая-то, да, сыновья. Вот, и у меня,
ну... Ты меня должен стать ученым, говорил папа, ты должен стать ученым.
Ну, ученым он не хотел, он хотел просто, чтобы такой какой-то фундамент степень, был, степень. А потом уж там мало ли что дальше, что-то такое было. У меня при этом врожденная неграмотность, вот, и я собирался... Вообще-то на историка, значит, пойти, вот, в МГУ, вот, но в связи с такой врожденной неграмотностью, которая по своей какой-то безалаберности и недосмотру, наверное, окружающих, хотя я с каким-то занимался преподавателями, все равно не преодолел, и у меня вот эта двойка по-русскому, по грамотности, ошибки орфографические, они меня преследовали до изобретения, наверное, вот компьютера, который стал подчеркивать ошибки, и вот после этого как-то более-менее что-то я научился. Поэтому мне так не удалось поступить на ИСТФАК, вот, я пошел, значит, в РГГУ, причем на платное отделение, потому что я боялся, что я тоже провалюсь, и, в общем, пошел на политологию, и, опять же, потому что там был конкурс поменьше, чем на ИСТФАК, но тот же факультет, это был ФИП, факультет истории, политологии и права, вот, но достаточно серьезное было такое при Лагунове, нашем декане, заведение. И, значит, когда я закончил это дело, мне было вот такое, ну, было ощущение, что мне вот несколько стыдно вот перед папой, что вот, ну, там пришлось платить деньги. Я как бы... И вот, а мой научный руководитель, который диплом у меня защищал, она одновременно на кафедре социальной философии в финансовой академии работала и говорит, а вот не хотите ли пойти, не хочешь ли ты пойти в аспирантуру? И я понял, что не то, что хочу, не хочу, но я подумал, что тут папа так обрадуется вообще. Ну и когда я об этом сказал, он вообще сказал, что да, это важно, это надо. Вот. Ну и, соответственно, я Джуду понимаю, что я ему все-таки обязан. Вот решил туда поступить.
Ну, не жалеете сейчас?
Нет, или... вообще не жалею, рад.
Не думайте, что потрачены зря годы. Что...
Да, годы... Но, а вы... Знаете, я думал, что... Я вообще был очень плохой аспирант, и я думал всегда, что меня должны... Ну, вот-вот должны вы отчислить. Вот все время я там не ходил, ну, поначалу, кстати. Вот, потом я как-то втянулся, а поначалу я вот... Какую-то бурную жизнь вел, был музыкантом, там, в общем, играли мы всякую такую авангардную музыку.
Вы городской житель? Вы
городской.
Москвич?
Абсолютно. Москвич.
То есть вот такой
центровой
москвич. Путь московского мальчика, да, вот, москвича, школа, институт, университет, аспирантура, папа, да, ученый.
Да. Папа, физик, да.
И вдруг вы сейчас под Переславлем основали ресторан, основали сообщество людей, которые называют себя счастливые.
Да.
То есть потрясающий принцип, по которому объединяются люди. Сейчас ведь объединяются там либералы, консерваторы, анархисты, махновцы. Вот. А тут вдруг люди, которые говорят, да мы счастливые. Кто? Да. Мы счастливые.
Вот у нас такой, да, принцип, что неважно каких-то политических взглядов там, или религиозных, можешь исповедовать, в принципе, что угодно. Главное, быть счастливым, но счастливым – это тоже такая не абстракция, на самом деле, достаточно конкретная вещь, по которой, на самом деле, мы объединяемся. Не то, что у нас есть какая-то комиссия, принимаем счастливый, несчастливый, проверяем. Нет, на самом деле, это естественным образом, естественно, получается. А получается так, что это люди, которые чувствуют себя на своем месте. И вот, на самом деле, могут на вопрос такой достаточно простой ответить, сказать, вот представь себе, что прошло там 10 лет, 20 лет, 30, не знаю, последний день твоей жизни. Вот что бы ты хотел, вот как бы ты хотел жить? Вот, и эти люди скажут, ну, так, как сейчас. Вот сейчас как живем.
Вы знаете, вот это очень интересно. Хотим. Вы мне подарили книгу. Мы встретились благодаря нашему общему другу Владимиру Легойде. Я прочел там, что счастье – это вот какое-то устойчивое, длительное состояние. Ведь, как правило, философы совершенно по-другому мыслят счастье. Счастье – это какой-то миг ускользающий. Вот «Остановись мгновение» Гётовского Фауста. Да? Вот, я помню, как-то я модерировал какой-то круглый стол по счастью. Там были известные люди, композитор Владимир Мартынов, психолог Дмитрий Леонтьев. Девочки плакали, там 3 часа говорили о счастье, так и не поняли, что такое счастье, но девочки выходили просто рыдая. И, в общем, общее ощущение было, что, ну, счастья-то вообще нет. То есть счастье – это такое эфемерное ощущение, за которым человек бежит, вот никак не может его догнать. Потом ему кажется, что он догнал, и вот оно сразу испарилось.
И оно сразу завтра.
А у вас философия счастья другая. Да. То есть надо вот войти в счастье и никуда из него не уходить. Почувствовать себя хозяином этого состояния. Так?
Да, в общем, на самом деле современная цивилизация человеческая, она предполагает, что счастье от тебя всегда ускользает. Ты бежишь, всегда морковка перед носом, но она никогда не съедена, она всегда вот перед тобой, ты бежишь, и ты все время думаешь, так, вот я сейчас поднакоплю денег, поеду в отпуск. Там говорят, как только отпуск уже начался, он тут же закончился, тебе уже новый отпуск нужен, потом новый iPhone вышел,
да и старый надо ничего менять. Хорошего, чемоданы собирать, потом их разбирать, это та же работа.
Ну и в принципе, там, на работе ты, потому что ты хочешь карьеру, ну то есть, как бы, хочешь ты работать прям вот всю жизнь на этом месте? Ну, скорее всего, нет, тебе хочется продвижения по службе. В квартире в этой хочешь жить? Нет, скорее всего, хочу жить в большей квартире, в другом районе, или в другой стране, может быть, или в другом каком-то доме. Вот. И ты все время к чему-то идешь, но всегда это бесконечный путь. Потом просто в какой-то момент, может быть, ты просто устал такой, ну, вышел ты на пенсию или не вышел, это второй вопрос. Вот такой вот в морально-этическом состоянии пенсионном пришел, уже ничего не хочу, но ты несчастлив, а просто уже устал, уже понял, что морковку ты никогда не съешь, она всегда будет куда-то там, где-то там далеко, и ты просто уже индифферентен к жизни. Ну, это, я не говорю, что это прям все такие, но такая модель достаточно распространена в современной городской цивилизации.
Я вот подумал, что ведь в православной мысли очень редко мы встречаем слово «счастье». Вообще, как бы, вот радость, да, радуйся. А вот был такой философ Григорий Сковорода.
Да.
Он говорил, что...
Под из версии, зачинатель, да, русской философии.
Ну, Зиньковский начинает с него историю русской философии. Что счастье — это сродность. Счастье — это когда ты нашел дело сродное твоей душе. И оно тебя, скажем так, не напрягает.
Я не слышал вот этого определения Сковороды, но, по-моему, да. Вот мы как раз, если говорить про наше сообщество, это именно в этом смысле счастливые люди, потому что, причем это, ну, то есть деятельные люди, это не те, кто в смысле, что я сижу на пляже, вот я ничего делать не буду, я счастлив, и через 30 лет я тоже буду сидеть на пляже. Хотя, на самом деле, если действительно человек счастлив от сидения на пляже, он понимает, что это и есть как бы конечная цель его жизни, то в целом я и в этом ничего плохого не вижу.
Пусть он тогда вот. Что-то на пляже хотя бы делает, мусор уберет там, я
да,
не знаю.
Да, ну, может быть, он занимается вот, гармонизацией
шезлонги,
души.
Шезлонги выдает, да. Ну, что-то как-то обидно.
Придается какой-то аскезе.
Ты тут работаешь, а он на пляже сидит там.
В общем, мне кажется, что если человек доволен той ситуацией, тем вот этим мгновением, в котором он находится, и ему кажется, что ну, как бы, оно, это мгновение, оно так вот, и завтра то же самое будет, и послезавтра. В каком-то, если с точки зрения православия на это смотреть, на мой взгляд, это такое, ну, как, это доверие Богу, то есть у нас далеко не все, наверное, там, верующие православные люди в сообществе, но думаю, что подавляющее большинство, наверное, да, ну, так, как бы, даже, наверное, процентов 90, это скорее такая, ну, просто, наверное, что вот подобным человеком скорее может стать православный. Хотя это совершенно не обязательно, православные все такие. Ну, православные разные
счастье, бывают. Счастье – это отдание себя промыслу Божьему, то есть ощущение ну, вот себя пребывающим
да,
в этом промысле.
Ты вот что-то делаешь, и у тебя получается. О, спасибо Господу за это. А не получилось. Ну, значит, так будет еще лучше. Вот. И, ну, то есть ты делаешь, это вот важный момент, что ты делаешь, ты творишь, да, ты занимаешься вот этим сотворчеством, как мне кажется, главная функция человека, заниматься сотворчеством, заниматься преображением реальности, вот, и в этом смысле вот стремиться, да, к подойти ближе к Господу Богу, да, в этом вот, в сотворчестве.
Вы сказали, что это философия действия, которую вы исповедуете. Вот действие такое понятное для философа слова, действие, акт, да, актус пурус, там, в латинской схоластике. А вот, опять-таки, русский философ Бахтин назвал действие поступком. Философия поступка. Это была, по-моему, первая его статья, которую он написал еще совершенно молодым человеком. Вот, вот как вы считаете, что нужно, чтобы совершить поступок? Вот взять и уехать, допустим, из города в сельскую местность, в неопределенность, где, может быть, еще не проложили свет, и нету водопровода и привычного способа там, мытья. Там. Вот что нужно? И должен ли каждый человек вот такую поступку в своей жизни совершить? И как вы его совершили?
Я думаю, здесь сразу много вопросов получается. Я думаю, что, во-первых, что должен каждый человек совершить в жизни поступок, иначе в каком-то смысле он даже не человек. Вот я бы так сказал. Может быть, устрашающе. Вот. Но этот поступок совершенно не обязательно связан там, с переездом в деревню или вообще с чем-то таким даже радикальным. Вот как бы отчеловечивание, да, оно происходит вот просто ежедневно. Вот ему ежедневно какие-то можем совершать поступки, которые нас делают вот, человеком на самом деле. И степень радикальности этих поступков может быть совершенно разная, она может быть совершенно не столь значительная, чтобы покончить своей там, жизнью городской, уехать в деревню. Все может быть гораздо проще. Вот, так что я думаю, что поступок – это обязательная часть вообще человеческой жизни, миссии вообще человека.
Он связан с тем, что мы называем самосознание, а на церковном языке это называется покаяние. Умоперемена, то есть вот покаяние по-гречески – это умоперемена.
А мне кажется, что это, в первую очередь, связано с волей. Я думаю, что воля – это ключевое понятие. Вот опять же, вот сейчас во время Великого Поста читают притчи Соломона, царя, и я детям там тоже почитываю, мы там немножко разбираем их, и, по-моему, то ли вчера, то ли буквально, вчера было воскресенье, ну, там, в пятницу, в четверг, что ли, на прошлой неделе была притча, которая, ну, по сути дела, говорит, да, вот о необходимости преодоления лени. Соломон пишет там своему сыну, что вот там, вот о действии как раз, что веда лениться, ты вставай, действуй давай. И мне кажется, что Ну и, кстати, в молитве Ефрема Сирина, да, вот мы говорим, дух праздности, да, вот не, mm-hmm. не дай нам. Первое, собственно, сначала кажется, почему грех праздности? Говорит, гордыня есть, есть тщеславие, есть какие-то куча, много грехов какие-то, которые вроде... Вроде важнее, чем праздность. Но, оказывается, праздность на первом месте, потому что праздность — это бездействие. А мы все-таки, именно если мы человек, человек уподобливается своему создателю через творчество, то есть через действие, значит, если он не действует, то он расчеловечивает себя. Вот я думаю, что поэтому поступок, соответственно, который рождается волей быть человеком, ну, это радикально важно для, для существования вообще человека, человечества.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – социальный предприниматель, кандидат философских наук Борис Акимов. Мы говорим сегодня о том, как человек может обрести себя. Обрести себя через поступок, о котором Бахтин говорил, что это событие бытия. То есть это наше присутствие в бытии. Бытие не отвлеченно, не абстрактно, не теоретично, а мы в нем выступаем как активные игроки, как соучастники, как совершающие поступок, то есть событийствующие. И вот вы говорите о деятельности, прежде всего, трудовой. Вы же москвич, интеллектуал, человек, который учился в университете, в одном из лучших университетов. И вдруг вам пришлось, наверное, заняться физической работой, да? То есть она значительную часть составляет вот вашего такого повседневного...
Ну, я честно признаюсь, что она присутствует ежедневно, но все-таки в той мере, которая не превращается в какую-то тягость такую. То есть это все-таки... Ну, то есть у нас есть ферма, у нас есть там... Вот, у меня есть помощник там. И основные какие-то действия совершаются именно им, такие вот регулярные, что называется там... Встал, там, подоить коров.
У вас же еще ресторан есть?
Да, есть ресторанчик. Там... Вот в ресторане мы там работаем прям семьей сами, да.
Самому готовить или быть официантом,
ну, готовить больше, да? Там жена с детьми, а я там, ну, могу там носить тарелки, там, да, подавать. То
есть, общаться с
веселый, клиентами. Веселый официант, хозяин заведения, который сам приносит еду. То есть это вот, вот я, жена и четверо детей, они в той или иной степени все принимают в этом участие.
Но это ресторан, ведь он не на шоссе находится, да? Не, не на проезжей дороге, а там...
Не, он находится прямо в лесу, да, в лесу, в лесной деревне, туда еще надо добраться, так достаточно сложно.
А что побуждает людей туда ехать вообще? То есть что, дома поесть нельзя?
Потому что, ну да, это не вопрос, конечно, насыщения. Это, можно сказать, что это атмосферное приключение такое. То есть человек приезжает в деревню, и, в общем, ничто, в принципе, не предвещает, что он попадет в какой-то дом, где его там будут интересно так с энтузиазмом и выдумкой кормить. То есть это же не просто еда, она такая, ну, остроумная еда. С одной стороны, базирующая на русских традициях кулинарных, с другой стороны, полностью приготовленная из тех продуктов, которые только вот мы вырастили сами в самой деревне, на своем огороде, в своей ферме. То есть мы ничего не покупаем, готовим только из своего. Но при этом это такой вот сет обеденный или ужин из шести блюд, и там... Ну, это все достаточно в интерпретации моей жены, которая шеф-повар этого заведения нашего, это все достаточно интересно. То есть, помимо того, что это вкусно, действительно, многие говорят, очень вкусно, я с ними согласен, это на самом деле любопытно и интересно. Это в каком-то смысле тоже заявление, да, то есть это в каком-то смысле философия. Вот. И меня всегда как раз привлекало в гастрономии вот это заявление. То есть, я вот прихожу в ресторан, открываю меню, и я хочу увидеть заявление. Мне вот создатели этого ресторана, может быть, шеф-повар или ресторатор, или... они должны мне что-то рассказать. Я должен сразу говорить, о, они мне хотят сейчас вытакать вот такую-то историю, и в каком-то смысле не только меня сделать чуть-чуть умнее, но даже приобщить меня к какому-то своему знанию, да, вот, заставить меня о чем-то задуматься, о чем, может быть, я раньше не думал. Иначе еда для меня, как и любое другое явление, не особенно интересно. То есть я пришел, мне просто вкусно, но мне этого недостаточно.
Ну, я немножко представляю, потому что вот там, где моя дача находится, рядом был ресторан «Марк и Лев».
А это, между прочим, бренд-шефом моя жена и была. Вот это был первый... Вот.
Но его сейчас, по крайней мере, в Тульской области нету, да, насколько я знаю. Не знаю, остался ли он в Тобольске.
По-моему, нет тоже, мне
кажется. Вот. Но я туда специально ездил, потому что меня это место удивило.
Да. Близкий родственник наш.
Да, меня это место удивило, и мне рассказывал там официант, там, ну, допустим, про анковский пирог, который делал Лев Толстой, да, и который из его каких-то записных книжек. А потом Поленов тоже имел свои традиции в семье, свою кухню, и что-то было из рецепта Василия Дмитриевича Поленова, соседа, да, рядом музей находится. И это было очень интересно. Может быть, я не могу сказать, что дешево, вот, но, во всяком случае, это было очень познавательно.
Да.
Я там даже
у нас Княжево...
свой день рождения один раз отмечал. Вот. Любил туда приезжать. Как это называется? Локарная кухня, да?
Локаворская, да. Если на англо-американский манер... Да, или локальные, а они такой термин придумали — локовор. Это люди, которые питаются, у которых диета строится по принципу, что они едят продукты и блюда из продуктов, которые выросли в максимум в радиусе 100 миль от
них. Вот есть река. Да.
А у нас такая гиперлоковорство, потому что мы едим только то, что выросло не 100 миль, а там 200 метров от нас.
Вот. Вообще вот еда, это у Сергея Николаевича Булгакова, он еще был мирянином, когда он писал «Философию хозяйства», там есть такая глава, она называется «Еда». Вот, вроде он пишет книгу по политэкономии, ну, традиционный цикл производства, распределения, обмен и потребления. И вот потребление, первая форма потребления, какая? Еда.
Ну, конечно, мы едим. Три раза в день едим.
Да, мы приобщаемся плоти мира, говорит Булгаков. Вот, но его друг Флоренский, он заметит, что, вообще говоря, мы потеряли смысл еды, потому что вот такой вершиной еды является Евхаристия. Приобщение тела и крови Христа. Дальше идет, допустим, трапеза, которая последует литургии, когда люди собираются, когда они в братской трапезе поднимают тосты. Вот. А мы все чаще, и уже тогда это было, предаемся фастфуду. То есть вот что-то перехватываем на ходу, где-то схватить какой-то хот-дог, даже само название устрашает, вот, и пихнуть в себя по возможности, не останавливаясь, потому что мы очень торопимся. И вот эта сакральная сторона еды, где мы не только насыщаем свое чрево, но мы прежде всего общаемся с нашими братьями, да, и сестрами за этой едой. Мы делим трапезу, мы поднимаем тосты. Тосты ведь тоже забыли, как произносить. Не умеют сейчас произносить тосты.
Молодежь гораздо меньше стали. Ну, я пытаюсь навязать всем, кто помладше. Это традиция. Мой папа любил тосты, я как-то у него это перенял. А тогда это уходит. А то, что касается вот такой культурологической и философской функции еды, для меня это тоже очень близкая тема. Понятно, что это акт творческий. Вот, особенно, когда ты знаешь, что эта еда, она вот растет здесь, а ты ее своими руками... близкими с вами вырастил, потом ты ее собрал, потом ты ее приготовил, потом ты сел, ты съел, поделился с гостями, поделился со своими близкими, родными. И это, конечно, ну, акт миропознания. Мы познаем мир, вот наш окружающий, через еду. И когда мы об этом забываем, вот, и переходим вот к такому удовлетворению только вот желания поесть, аппетита, то это как бы такое вот бездействие, да, вот это как раз в каком смысле небытие. Как раз я, кстати, про Бахтина вспомнил, что мне недавно, правда, в интерпретации Аверинцева Бахтин попался вот как раз на эту тему бытие и небытие, что современный человек, он как бы вот отказываясь от, я сейчас не помню точную трактовку, но примерно так, что отказываясь от ответственности, да, то есть убегая от ответственности за окружающий мир, он как бы переходит вот эту стадию небытия, то есть вот от бытия, значит, если мы ответственны, мы активны, да, мы активность, мы присутствуем
совершаем
в бытие.
Совершаем поступок опять-таки,
вот, да? Значит, да, то есть если мы даже вот в еде активны, то мы формируем это бытие, если мы в нем не активны, в небытие мы уходим. И вообще вот эта история, которая кажется, что, ну, что такое еда? Ну, это неважно, да, вот у нас есть какая-то такая вот, что важно, ходить на работу, там, презентации делать, вот, выступать с этой презентацией, защищать, не знаю, проводить брифинги, А еда, это просто вот заодно, вот, а сон, ну, тоже только вот для того, чтобы потом утром встать со свежей головой, чтобы брифинги проводить, вот, ну, и так далее, то есть какие-то вот
Кстати, я недавно был на выставке, посвященной Мельникову, архитектору Константину Мельникову, я совершенно потрясающая часть этой экспозиции была посвящена вот его философии сна. То есть он в своем доме, знаменитом на Арбате, устроил целую залу, лабораторию сна. То есть там стены были покрашены в определенный цвет, там определенные кровати, там определенная культура отхода ко сну. То есть сон превращался тоже в определенное ритуализированное действие. И очень важно было, чтобы этот сон был полноценный, достаточный, чтобы этот сон был совместный. Да? То есть люди в одно время отходят ко сну. Они, наверное... Ну, вот молятся, а, кстати, Мельников был, несмотря на свою крайнюю такую авангардность, был православным человеком, и он исповедовал веру всю советскую эпоху, вот всю советскую эпоху, то есть для него как бы вот эта религиозная составляющая сна, человек может уснуть и, что называется, уже не вернуться в этот мир, да, то есть он как бы прощается с миром, творя вечернюю молитву. Да. То есть вы совершенно правильно сравнили. Вот это Маркс говорил, что человек отчуждает свою человеческую природу в родовых функциях. Это еда, это сон, это размножение. Но мы же все-таки не марксисты с вами.
Нет.
Поэтому мы считаем, что это все-таки совсем даже не родовая природа, а очень даже индивидуальная природа.
Я думаю, что вот в этих... основных деталях, собственно, человеческого бытия и есть какой-то вот акт богопознания, он проявляется. Он, вряд ли он прям проявляется в брифингах там и вот в презентациях, которые потом выбрасывают через час после презентации. То есть вот человеческая жизнь, она вот бытие, оно в этом сконцентрировано, в этих вот как бы ненужных мелочах для современного человека.
То есть
как только
что,
эти мелочи становятся важными для тебя, ты их начинаешь любить и ценить, то в этот момент ты оказываешься на своем месте, понимаешь, что все, как бы вот это счастливое состояние, оно уже с тобой рядом, потому что, в принципе, ты счастлив вот в этих мелочах, а эти мелочи есть дьявол в деталях, да, вот, может быть, как же Бог тоже в деталях он проявляется, а не в каких-то глобальных целях, что я там должен через 10 лет накопить на счету там такую-то сумму денег или обязательно построить себе там яхту какую-нибудь, которую потом у меня отнимут, ну, оказывается. Вот. Ну, в общем, это достаточно какая-то, ну, какая-то такая, не то, что даже эфемерная, а просто какая-то бесовская такая, да, на самом деле, бессмысленное, бесовское такое наваждение какой-то современной цивилизации.
Мы ничего не знали лучшего, чем праздные жизни пустяки, как сказал Георгий Иванов. Вот. Но в этом слышится мне такой явственный отзвук Константина Леонтьева, а еще больше Василия Розанова, вот в том, что вы говорите. Такой православный эстетизм своего рода.
Ой, и Леонтьев, я вообще вот для себя его поздно открыл и прям влюбился в Леонтьева.
У вас же в книге есть эпиграф,
да, одна да, из глав, да? Да, да, да.
И не больно ли и не обидно, что Моисей сходил на Синай, да, Грайник бился под Арбелами в крылатом каком-нибудь шлеме. Это очень знаменитая цитата, я удивился, когда я обнаружил у вас, потому что она действительно очень описывает вот это мироощущение, где от быта, от того, что быт этот насыщен, разнообразен, содержателен, зависит очень много и в плане духовного нашего состояния, да?
Ну да, и вот этот вот термин «цветущая сложность», он прям стал моим любимым вообще вот.
То есть это практически все можно приземлить и сделать как бы программой бизнеса, да? Вот мне очень интересно, вот когда я с вами познакомился, с вашей книгой, что из определенных понятий русской философии можно делать бизнес-план, бизнес-проект, да, вот ресторан, школу, там какую-то программу возрождения территорий. Я вот когда в 2010 году путешествовал по Сухоне, меня друзья пригласили на плоту от Тотьмы до Великого Устюга. Вот мы заплывали.
Любимая Тотьма.
Да, заплывали в деревне, и вот это просто кровью сердце обливалось каждый день. Пустые, заброшенные деревни, да, где, может быть, еще где-то была поклейка там газет конца 80-х годов. То есть еще жили люди во время перестройки. Вот храмы брошенные, и я думал, ну неужели так вот это навсегда и
у нас
останется?
Одна из таких семейных наших проектов, что ли, это вот мы купили под Тотьмой дом маленькой деревушки, там 12 домов, все дома прям как на подбор, там двухэтажные такие северные огромные избы, мы тоже купили в 6 окон, крестьянский дом 1898 года, и вот лет 10 мы его восстанавливали, только вот, чтобы там туда, наконец, можно было начать ездить. И вот теперь мы уже начали туда периодически ездить, такая дальняя дача.
Программа для, это для себя или это для гостиницы?
Нет, такой? Это абсолютно... Uh-huh. Мы это купили, никакой бизнес, пока там и нет его, и, может быть, когда-нибудь мы что-то будем сдавать, но пока в этом не идет речь, и купали просто вот, потому что очень понравилось, очень просто. Эти места так понравились, хотелось как-то приобщиться к этому месту, а там такой холмы, река, Царева, ну, в общем, красотень вообще. И мы этот дом вот восстанавливали, и в какой-то момент, ну, особенно когда какие-то такие трудные финансовые ситуации, иногда думаешь, а зачем я все-таки вот это делаю, я там бываю два раза в год, ну, можно и так поехать, вроде дома нет. И, ну, если есть там пару минут, я могу рассказать такую прям чудесную, на самом деле, историю.
Давайте вы расскажете во второй части нашей программы, а я напомню нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях социальный предприниматель, журналист, кандидат философских наук и много-много разных амплуа и талантов Борис Акимов. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.